Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Хизбаллах отказывается освободить пленных израильских солдат. В Испании арестованы два гражданина России. Их подозревают в причастности к громкому убийству. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Некоторые итоги форума в интервью «Радио Свобода» подвел лидер республиканской партии Владимир Рыжков.
Пожалуй, никогда еще в новейшей истории России в одном зале не собирался такой широкий политический спектр. От правозащитников до автомобилистов, от экологов до солдатских матерей. Была представлена практически вся Россия, от Дальнего Востока до Петербурга. Самый главный итог этой конференции – это консолидация различных политических сил вокруг темы неприятия демонтажа Конституции, демонтажа демократии, гражданских и политических прав и свобод в нашей стране. И весь мир и Россия знает теперь, что Россия – это не только Кремль и Путин, а Россия – это общество.
Сказал Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода». Форум российской оппозиции состоялся в преддверии саммита «Большой восьмерки». В Буйнакске в результате спецоперации, по предварительным данным, убиты два боевика. Один милиционер ранен. Подразделения МВД в течение нескольких часов штурмовали квартиру в доме на улице Орджоникидзе. Не исключено, что боевиков было трое. Челябинский военный суд продолжает допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Свидетели обвинения вновь заявили о том, что перед началом процесса сотрудники военной прокуратуры оказывали на них давление. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Сычева Светлана Мухамбетова.
Но на сегодняшний день, что у нас есть 4 основных свидетеля, 2 из которых подтверждают свои показания, данные в ходе предварительного следствия, и 2 отказавшиеся от своих показаний. В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Сказала адвокат Сычева. На скамье подсудимых 3 военнослужащих танкового училища, младший сержант Александр Сивиков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. «Хизбаллах освободит 2 пленных израильских солдат только в обмен на заключенных», заявил на пресс-конференции в столице Ливана лидер «Хизбаллах». После похищения солдат Израиль ввел войска на юг Ливана, где действует «Хизбаллах». В боях убиты 7 израильских военнослужащих. Авиации отдан приказ нанести удары по позициям «Хизбаллах» и по ряду ливанских объектов, говорит премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
Правительство Ливана, частью которого является Хизбаллах, пытается взорвать ситуацию в регионе. Ливан несет за это ответственность и почувствует на себе все последствия своих действий.
Это был Эхуд Ольмерт. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и ее противников. Представители блока Юлия Тимошенко заявляют о начале бессрочной акции – с требованием признать незаконным смену парламентского большинства и избрание спикером представителя социалистической партии. Палаточный городок Оранжевых растет в нескольких метрах от здания парламента на площади Независимости. Говорит бывший советник президента Виктор Ющенко, активист гражданской партии «Пора» Владислав Каськив.
Нужно честно сказать, что украинские политические силы демократической направленности еще недостаточно зрелы и не сумели сформулировать политическую программу, ориентированную на вывод Украины из кризиса. Очевидно, что старая политическая элита, какого бы цвета она ни была, оранжевая, голубая или какая-то еще, не способна вывести Украину из кризиса.
Сказал Владислав Каськив. Сторонники партии регионов, собравшиеся у здания Верховной Рады, требуют от президента Ющенко утвердить на посту премьер-министра их лидера Виктора Януковича. В работе парламента объявлен перерыв до четверга.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индии убеждены, что вчерашние теракты – дело рук исламских экстремистов. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы в Мумбаи, бывшем Бомбее. Экстремистская исламская группировка «Лашкар-и-Тайба», на которую сразу пало подозрение, категорически отрицает причастность к терактам. В результате 8 взрывов в поездах и на вокзалах Мумбаи погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 700 ранены. В городе Марбелья на юге Испании арестованы 2 гражданина России по обвинению в убийстве в 2002 году губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Представитель испанской полиции заявил, что речь идет об Александре Захарове и Мартине Бабакасяне, и что аресты произведены по запросу юридических властей России. Арестованные скрывались в Испании от российского правосудия, отметил представитель полиции, и добавил, что аресты были произведены силами бригады по борьбе с организованной преступностью. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Глобальное потепление может резко изменить облик Антарктиды, считают ученые. На конференции исследователей самого южного континента, состоявшейся в Сиднее, Австралия, звучали прогнозы, согласно которым при сохранении нынешних климатических тенденций через 200 лет на Южном полюсе будут расти деревья. Выступивший на конференции американский ученый Роберт Данбар, в частности, отметил, что Антарктида может снова стать такой, какой она была 20 миллионов лет назад. Недокуренная сигара Уинстона Черчилля продана на аукционе в Лондоне за $670. Сигара была неотъемлемым атрибутом внешнего облика Черчилля. В 1947 году кубинская компания «Ромео и Джульетта», знаменитый производитель сигар, назвала его именем один из сортов. На прошлогоднем аукционе шкатулка, в которой бывший премьер-министр Великобритании держал свои сигары, ушла за $16 000. В Сомали исламисты продолжают наступление. Сегодня их отряды выбили сторонников переходного правительства из порта столицы страны Могадишо. Вчера исламисты заявили об окончательном установлении контроля над самим городом. В руках переходного правительства остается лишь один крупный город – Байдоа, в 150 километрах от столицы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе «Лето по-французски. Великие модернисты за одним столом». Русский европеец Грановский. Неведомый Кипр. Начнем с Голландии. В честь 400-летия Рембрандта в Амстердамском королевском музее Rijksmuseum открылась видеосветоинсталляция Питера Гринуэя. Со знаменитым британским режиссером, который больше 20 лет живет в Голландии, беседовала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Я не планировала спрашивать Питера Гринуэя о московском кинофестивале, возглавить который его спешно позвали после отказа Михаэля Ханеке. Однако ему захотелось начать наш разговор именно с этой темы. Питер Гринуэй.
Если бы они меня заранее пригласили, я бы приехал. Но не стоит все же забывать, что фестивали теперь вообще неуместны, ведь кино давно умерло. Так что непонятно, зачем мы вообще переживаем по поводу этого ископаемого средства передачи информации. Я даже могу назвать точный день смерти кино. 31 сентября 1983 года, когда на свет появился пульт дистанционного управления. Разумнее сегодня делать акцент на интерактивной и мультимедийной аудиовизуальной продукции.
Упомянутое Гринуэем 31 сентября навело меня на мысль, что весь наш разговор будет одной большой провокацией. Но ведь тема наинтересен. Этот режиссер-авангардист, которому скучно стало на киноэкране запекать любовников в печи фирменного ресторана и подавать на обед остальным киногероям, как это произошло в его самой знаменитой картине 1989 года «Повар, вор, его жена и ее любовник». Как справедливо замечает Гринуэй, постмодернистскому зрителю хочется жить среди созданных новыми художниками образов, осязать их и разговаривать с ними.
Я вообще никогда не мог понять, как нам пришло в голову изобрести кинотеатр, в котором нужно сидеть в темноте и пялиться в одну сторону. И не дай бог, это полнометражный фильм. Неподвижно сидеть 2 часа. Да мы даже во сне больше двигаемся. Но раз мы создали эту странную привычку, значит, мы можем ее и разрушить. К тому же и кино-то настоящего вы никогда не видели. Все, что вы видели, 111 лет иллюстрированного текста. Кино никогда и не было. Это гибрид, расплодившийся из книжного магазина.
А как же экспериментальное кино?
Из экспериментальных фильмов на поверхность не выплывает почти ни одного, в отличие от изобразительного искусства. Пикассо был подпольным экспериментатором, а теперь он в массах.
Мультимедийный художник, как предпочитает именоваться Гринуэй, теперь проводит свой эксперимент в главном музее голландской столицы. Инсталляция Гринуэя «Night Watching», названная так в честь самой знаменитой картины Рембрандта «Ночной дозор», представляет собой ювелирной работы световую проекцию прямо на оригинальное полотно великого юбиляра. Зал, в котором всегда висит «Ночной дозор», превращен таки в подобие ненавистного Гринуэя кинотеатра, а картина играет роль экрана. В соседнем зале на стенах развешаны видеополотна, на которых актеры очень правдоподобно изображают всех 34 героев картины Рембрандта, а Гринуэй рассказывает о страшной тайне, зашифрованной художником в «Ночном дозоре». The characters in the drama have assembled inside and outside the painting to gain and to suffer from the murder of the company's former leader, Captain Piers Hasselberg.
На своей картине художник собрал всех участников заговора против бывшего руководителя стрелковой компании, капитана Хассельбергера. Мотивами его убийства стали деньги и власть. Совершив преступление, новый капитан Франц Баннинкок и его соратники смогут выгодно использовать приезд дочери английского короля Марии Стюарт, которая пожалует в Амстердам, чтобы заложить королевские драгоценности в поисках дополнительных средств, с помощью которых она надеется победить отца и его парламент в ходе грядущей гражданской войны в Англии. Главные заговорщики – Баннинкок, капитан, и Вильям ван Раутенберг, его лейтенант. Однако в убийстве, которое принесет им доход, заинтересованы все герои картины.
После того, как Рембрандт выступил таким образом против амстердамской олигархии, у него демонстративно перестали покупать картины. Именно поэтому он и умер в нищете, говорит Гринуэй.
Не забывайте, что Рембрандт, когда он только начинал, тоже был своего рода представитель андерграунда. В то время было принято писать портреты полководцев в полной амуниции, очень статичные, на которых все богатство заказчика выставлено на показ. Рембрандт полностью разрушил эту традицию. Он поразил всех своей техникой, которую проще всего описать как застывший кадр кинопленки. Все находится в движении, пределе. Рембрандт нарушал все коды поведения, чего стоит один его Гименей. Кэмпбелл Гименей. Это был мальчик на содержании у Юпитера, ребенок, которого Юпитер украл для услады собственных плотских утех. Взрывоопасная тема педерастии. Остальные художники осторожно подходили к этой теме. Что делает Рембрандт? Он пишет мальчика с обвисшими ягодицами и мочой, сочащейся из члена. Так Рембрандт атаковал табуированные темы.
Гринуэй сам по образованию живописец. Он признается, что Голландия с юных лет произвела на него неизгладимое впечатление и повлияла на выбор профессии.
Англичанам вообще ничего не стоит доехать до ближайшей заграничной столицы, ведь Амстердам даже ближе Парижа. Так что Амстердам – это был первый заграничный город, который я увидел ребенком. А художником я решил стать под влиянием пейзажей, которые англичане копировали с голландских полотен. К 17-18 годам я уже сам сюда приезжал на стипендии и существовал здесь на морковке и жареной картошке. Переехал я в Амстердам из-за знаменитого Роттердамского кинофестиваля, который раньше был значительно больше по калибру, потому что им руководил сам Хьюберт Болс. Чтобы представить себе, насколько велик был этот человек, достаточно упомянуть, что когда он умер при весьма таинственных обстоятельствах, то на его похороны приехала вся кинематографическая элита, от Годара до Скорсезе. До сих пор работает фонд Хьюберта Болса. Можно сказать, что он и меня, тогда маленького андерграундного режиссера, открыл и представил меня Европе. Его помощник Кейс Кассендер, вот уже 25 лет, мой бессменный продюсер.
Для своей 5-летней дочери Гринэвэй на будущее хочет подыскать иную страну проживания, так как, по его словам, ему известно из секретного отчета FBI, что морская волна поглотит Нидерланды в ближайшие 35 лет ввиду необратимых климатических изменений. Однако сам 64-летний режиссер остается предан своей второй родине.
Я с уважением и восхищением отношусь к голландской цивилизации. Я бы сказал, голландцы всегда жили опасно. Они всегда были учителями мира в вопросах этики. Только подумайте, за время после Второй мировой войны им удалось разобраться со всеми противоречивыми вопросами, такими как аборты, гомосексуализм, эвтаназия. Новый вопрос – педерастия, очень затруднительный, на мой взгляд. В каком-то смысле на голландские взгляды в плане этики всегда ориентировался мир, потому что голландцы осуществляют за нас всех умственную работу, думают за нас. Более цивилизованную страну трудно найти. Во всяком случае, так мне всегда казалось. Но они очень прагматичны. Во главе угла – удобство.
Остается только надеяться, что и Италия возьмет в расчет опыт Амстердамского Райксмусеума и разрешит Гринэвэю осуществить свой следующий проект, а точнее проекцию на картину «Тайная вечеря» да Винчи. Она нынче в моде.
Беседу с Питером Гринэвэем вела Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Французское фестивальное лето. Что, где, когда и как. Наш гид – парижанин Дмитрий Савицкий.
Вы просыпаетесь однажды утром, включаете радио и слышите что-то ужасно знакомое. Пока булькает кофеварка, вы пробуете 13-й, 22-й, 37-й каналы телевидения и констатируете, что и там, в цвете ли, в черно-белом, идет уже виденное. Вам остается вздохнуть и объявить самому себе: настало время отпусков, редакции и студии пусты, всем все до фонаря, и страна перешла на повтор передач, на ретрансляции. Подобные открытия происходят почти без исключения на фоне непривычной тишины. Город перестал пульсировать, рычать, греметь, скрипеть и взвизгивать. Он тих, как деревенская окраина, что подтверждает и дрозд законной Катальпы. Отпуска, законные и оплаченное впадение в детство или, по крайней мере, перемещение в юность – это эпоха ретро, и дорожные FM крутят Нугаро и Сарду, Вартан и ее бывшего мужа Холидея. В 80 случаях из 100 впереди море, оно же океан. Пляжи Сан-Мало, Ла Боля, Кеброна, Ланглет или Лаванду, Сан-Рафаэля. На раскаленных дорогах, разматывающихся на юг, из окон Пежо и Ситроэнов клещет соленая радиоводица, мутная от прибрежного песка, и запах подорожавшего бензина смешивается с запахом масла для загара. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Летняя Франция – страна фестивалей, выставок, спектаклей под открытым небом, концертов в садах и на пляжах. А так как население страны в этот период практически удваивается, то вполне можно понять министра экономики, для которого период фестивалей – важнейшая статья бюджета. Туристы и отпускники не только покупают билеты в театры Экс-ан-Прованса или Биарица, но и платят за места в гостиницах, оставляют чеки и чаевые в ресторанах, кафе и в лавках сувениров. Лето – это серьезный, но капризный бизнес. ни чистое небо, ни умеренную температуру Министерство культуры и Министерство финансов заказать не могут.
И она pour tous les goûts.
Фестивали существуют на все вкусы. Музыкальные прогулки Реймса, Хорегия в Оранже, фестиваль фортепианной музыки в Ла Рок Дантероз, Франко-Фоли в Ла Рошелле, джазовые фестивали в Вилет, в Жуан-Ле-Пен, в Сете, в Вене, в Мелузе, театральные фестивали в Раматуэле, на Корсике, само собой в Авиньоне, фестиваль уличных представлений в Ирияке. И это, конечно, не все. Фестивальное безумие захлестывает не только нашу страну, но в такой туристической стране, как Франция, оно особенно ощутимо. Экономические аспекты фестивалей многообразны. Прибыль от них известна. К примеру, бюджет Авиньонского фестиваля почти 10 миллионов евро. 60% бюджета – это государственные и местные субсидии. Доход же от фестиваля – 22 миллиона евро. Причем неизвестно, что именно составляет эту сумму. Прибыль от продажи билетов, прибыль ресторанов, отелей и кафе. Но неизвестно также, во что обходится фестиваль самому городу. Однако главная прибыль фестивалей – это рабочие места.
Экономический аналист «Франс-Инфо» Франсуаза Бинаму. Летние фестивали с июня по сентябрь плодятся по всей стране. Вот, к примеру, танцевальный фестиваль в Эзон-Ле-Роман, древнем городке в Оклюзе, рассказывает устроитель фестиваля Филипп
Ноэль.
Это фестиваль танца, вернее танцев, потому что он посвящен не только современному танцу, но и танцам всего мира. По мере сил мы искали повсюду, где могли, танцевальные постановки иных цивилизаций, других культур, но включая и нашу, конечно. Поиск привел нас в этом году в Бразилию и Японию. Иногда мы находили нечто общее, общие корни, как, скажем, в Южной Америке. У нас в Европе все же общее латинское культурное прошлое. Но когда мы были в Японии, это был шок, это был совсем иной мир. В этом году мы принимаем группу «Санкай-Джуку» со спектаклем, который должен стать гвоздем сезона – «Унетсу». Это спектакль особенный, с бютто, традиционным японским танцем, столкнувшимся с западной культурой. Столкновение, как-никак, было драматичным. В этой танцевальной традиции мы наблюдаем одновременно и хорошую, знакомую нам по поэзии и живописи, японскую ясность, трезвость и жестокость современного мира, с которой традиция столкнулась. Столкновение это дает более чем любопытную картину. Это одновременно и танец боли, и танец примирения.
Девиз фестиваля «Везон ла Ромен» выразить телом то, что нельзя выразить словами. Кроме японской труппы на сцене античного театра города, выступит национальный балет Испании, танцевальная группа чечеточников из Гвианы Таманго Юрбан и американские танцоры Эрни Зейнс Дэнс Компани со спектаклем «В следующий раз вечером я поклонюсь». Занавесь закроется в этом году в Визон ла Ромен в конце июля. Одним из лучших джазовых фестивалей лета стал фестиваль в провансальском городке Вьен. В этом году на фестиваль приехал секстет контрабасиста, певца и кларнетиста Маркуса Миллера, который во времена иные играл с Майлсом Дэвисом. Легендарный бразильский гитарист и певец Жильберто Жиль также выступает на фестивале на этой неделе, как и пианист и певец Эдди Бо, трио гитариста Уилли де Вилля и септет кубинских джазменов Игнасио Пиньеро. На Лазурном берегу одновременно проходит несколько джазовых фестивалей. На одном из старейших, в Жуан-Ле-Пан, играет последний из магикан джазового фортепиано Ахмад Джамаль. Режиссер Анес Варда подготовила довольно странную экспозицию, которая открылась в Париже в фонде Картье на бульваре Распай. Это выставка воспоминаний, гигантских цветных пляжных открыток, фотографий ее любимого острова Нуар-Мутьер и его жителей и сотен метров кинопленки, украшающих стены выставочного зала. Некий хэппенинг автора «Клерс 5 до 7» и «Жако из Нанта». Кстати, фильмы Анес Варда также показываются на выставке, которая продлится все лето. Главный же летний фестиваль Франции находится на полпути к пляжам Ривьеры в Авиньоне. Это международный театральный фестиваль, который в этом году отмечает свое 60-летие. В 1947 году актер и режиссер Жан Вилляр, чей спектакль «Убийство в соборе» по пьесе Томаса Стернса Элиота успешно шел в Париже, был приглашен поэтом-сюрреалистом Рене Шаром выступить со своей труппой в Папском дворце, где в это время была устроена гигантская выставка современной живописи. И какая выставка? Вот несколько имен из каталога 1947 года. Брак, Джакометти, Хуан Грис, Миро, Кальвер, Шагал, Вильфи, Кандинский, Матисс, Пикассо. Жан Вилляр предложение сначала отклонил, потому что почетный двор дворца, который должен был стать сценой, был слишком громадным для его спектакля. Но позже решил, что он сможет поставить во дворце Ричарда II Шекспира. На помощь Вилляру, которому нужно было переустроить почетный двор, пришли солдаты местного гарнизона. Так Папский дворец впервые стал театральной сценой. Ни о каком фестивале в те времена Жан Вилляр и не помышлял. В те послевоенные годы он думал о том, как завлечь в театр прежде всего молодежь, как вернуть именно молодежи театр, и это ему удалось. Однако, как превратить в сцену почетный двор? Эти древние камни, по которым стучали алебарды охраны и красные каблуки послов.
Вилляру нужно было играть в Папском дворце на открытом воздухе, в пространстве, которое ничем и не напоминало театр. Вилляр прямо говорил, что этот исторический монумент просто-напросто не подходит для этой цели. Игровая площадка почетного двора зимой, вне сезона фестивалей, неузнаваема. Во-первых, она неровная, на ней находится колодец, а в камнях выбито углубление, которое и поныне называется бассейном Пап. Здесь же пробита брешь в стене и вырос сад. Видны камни, служащие подпорками для досок сцены. Археолог без труда обнаружил бы на сцене древнюю потайную лестницу. Добавим еще заросли дикого кустарника и плющ, покрывающий одну из стен дворца. Честно говоря, история Папского дворца еще недостаточно изучена, не оценена по достоинству. Но архитектурно дворец присутствует повсюду и представляет собой естественную декорацию, от которой зрительно невозможно избавиться. Для целого поколения режиссеров и декораторов Папский дворец стал настоящим кошмаром. Они не знали, что лучше сделать: задрапировать его стены или, наоборот, использовать их, или даже заставить и их играть.
Бернар Февер Дарсье, историк Авиньонского фестиваля, дважды бывший его директором. Жан Вилляр сумел превратить почетный двор в сцену, и отныне в Авиньоне фестиваль делится на официальный и неофициальный, на «in» и «off». Комнаты в гостиницах заказывают за год вперед. Многие зрители летом начинают селиться в соседних городках. В этом году отбирал спектакли для фестиваля французский хореограф венгерских кровей Жозеф Надж. Его считают новой звездой сегодняшнего европейского театра. Два спектакля Наджа идут в Авиньоне. Это французско-японский «Особю» – игра по-японски, спектакль, посвященный памяти Анри Мишо, и второй спектакль «Пасодобль», сделанный в сотрудничестве с известным испанским художником Микелем Барсело. Питер Брук привез в Авиньон еще один спектакль из своего африканского цикла «Сизви Банзи мертв». Хозяин конного театра Зингаро Бартабас подготовил спектакль с цыганскими мотивами «Батута» и еще один «Восход солнца», увидеть который можно лишь действительно на рассвете в 5:30 утра. Ну а из российских режиссеров в Авиньон приглашен на этот раз Александр Васильев. Он покажет возобновленный специально для Авиньона спектакль «Моцарт и Сальери. Реквием» и «Гомерову Илиаду. Песнь 23-ю». Авиньон в этом году перегрет не только театральными страстями и празднованием 60-летия. Температура на юге страны в эти дни стремится к 38-40 в тени, но до пляжей Средиземноморья всего лишь час-полтора езды. Правда, и море уже готово закипеть, кое-где вода прогрелась до 27 градусов. И, как известно, пальмы в Ницце и Каннах бросают весьма сомнительную тень, да и то на асфальт.
По французским фестивалям этого лета нас провел Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня утром боевики ливанского движения «Хизбаллах» захватили двоих израильских военнослужащих. В ответ на похищение Израиль нанес мощный удар по приграничным районам Ливана. Перспективы развития конфликта обсуждаем с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил, что оппозиция должна добиваться отмены антидемократических законов, принятых за последние полтора года. «Хизбаллах освободит двух пленных израильских солдат только в обмен на заключенных», заявил лидер группировки. После похищения солдат Израиль ввел войска на юг Ливана, где действует «Хизбаллах». В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация против боевиков. Убиты два боевика, ранен милиционер. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы 9 июля. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Опознано свыше 90 тел. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета безопасности ООН. Об этом было объявлено сегодня в Париже после совещания министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета безопасности и Германии. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, свыше 200 человек, около 700 ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы в поездах и на вокзалах города Мумбаи, бывший Бомбей. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. На депутата Государственной Думы от фракции «Родина» лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева совершено нападение. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. В его работе принимают участие 200 человек, хотя планировались 2000. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании многих участников форума. Генпрокуратура России готовит документы для экстрадиции двух россиян, задержанных в Испании по подозрению в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Тимофей Грановский. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Грановский, годы жизни 1812-1855, едва ли не виднейший представитель первоначального русского либерализма, знаменитой плеяды идеалистов 40-х годов. Мемуарист Анненков назвал эту эпоху замечательным десятилетием, которое закончилось в 1848 году с началом тура европейских революций, в России вызвавших острую политическую реакцию. Начало эпохи можно отнести, однако, к середине 30-х годов, когда в Россию стали возвращаться стипендиаты Московского университета, отправленные для усовершенствования за границу, в центр тогдашней учености Германию. Из этих молодых профессоров самым блестящим был историк Грановский. Помимо университетского курса «Всеобщая история», Грановский читал публичные лекции, ставшие важнейшим общественным событием того времени. Грановский сделался звездой, на его лекции съезжалась, как тогда говорили, вся Москва, включая светских дам. Тогдашняя пресса полна была отзывов о лекциях, наиболее известные статьи написал молодой Герцен. Грановский, однако, не вызвал энтузиазма у тогда возникших славянофилов. Больше всего критиковал его Шевырев, коллега Грановского по университету, профессор-словесник. Известна также полемика Грановского с Хомяковым по одному, впрочем, частному вопросу. Первоначальные славянофилы были культурными людьми, отнюдь не тупыми реакционерами, но им не нравился сам научный уклон Грановского, его первостепенный и исключительный интерес к европейской истории. Пылким открывателем России этот уклон казался не то что не патриотическим, но как бы и ненаучным. Западнику и европейцу Грановскому, наоборот, мысль о национальном своеобразии науки представлялась ересью. Грановский учился в Европе во время триумфов философии Гегеля, ставшей едва ли не универсальной методологией научного знания. По Гегелю история человечества – победное шествие разума, начало по определению универсального, или по-другому история – это прогресс в сознании свободы. Под влиянием Гегеля убеждение в скором открытии специфических законов истории было едва ли не всеобщим. Грановский не был исключением среди тогдашних историков. Вот очень характерные его слова.
«Жизнь человечества подчинена тем же законам, каким подчинена жизнь всей природы. Но закон не одинаково осуществляется в этих двух сферах. Явления природы совершаются гораздо однообразнее и правильнее, чем явления истории. Ей дан закон, которого исполнение неизбежно, но срок исполнения не сказан. 10 лет или 10 веков – все равно. Закон стоит как цель, в которой неудержимо идет человечество. Но ему нет дела до того, какую дорогу оно идет, и много ли потратит времени на пути. Здесь-то вступает во все права свои отдельная личность».
Это типичное гегельянство – понимание необходимости или закона как цели. Слияние детерминизма и телеологии, причинности и целеполагания, или, словами самого Гегеля, понимание свободы как осознанной необходимости. Имплицитно в цитированных словах содержится гегельянская же концепция великой исторической личности, героя всемирной истории, абсолютный дух на коне, как назвал Гегель Наполеона. Но этот исторический, точнее сказать, историософский оптимизм постепенно покидал Грановского. Вот слова из позднейшего его письма.
«Занятие историей развило во мне многое, и в особенности какой-то скептицизм. Трудно уберечься от него среди этого вечного движения форм и идей. Одно сменяет другое, волна гонит волну. У всякого века была своя истина. Иногда становится грустно и страшно».
Это обычное явление. Поднимающиеся эпохи порождают оптимизм. Упадочные или застойные вырабатывают пессимистическое настроение. Грановского не могла не травмировать наступившая в 1848 году реакция, доходившая до абсурда как раз в культурных сюжетах. В университетах, например, было запрещено преподавание философии. Тогдашний министр просвещения Ширинский Шахматов произнес по этому поводу знаменитые слова: «Польза от философии сомнительна, а вред от нее возможен». Нельзя сказать, что сам Грановский пострадал от последствий нового курса. Он оставался профессором университета, разве что не был переизбран деканом исторического отделения. Уже в 50-е годы ему даже было поручено написать учебник всеобщей истории, с обязательным условием трактовать оную как доказательство благодеяний монархического правления. Объяснительные записки Грановского, в которых он всячески исхищрялся не перечить начальству и все же сохранить научную объективность, производят тяжелое, но, увы, достаточно привычное для русских впечатление. Вот еще один характерно русский пример. В это время, в конце 40-х годов, в целях укрепления охранительных начал, правительство подумывало запретить преподавание древних языков, полагая, что пример античности способствует воспитанию бунтовщиков, и сделать упор на естественно-научное образование. Через 20 с небольшим лет произошло нечто прямо противоположное. Естественные науки сочли рассадником безбожия и нигилизма и ввели в гимназиях обязательный курс латыни и древнегреческого. Русская власть скучать не дает во всей эпохе. В письме Огареву того же времени Грановский говорил:
«Если бы не было на свете истории, моей жены, всех вас и вина, я, право, не дал бы копейки за жизнь».
Это та черта в жизни Грановского, которая послужила материалом Достоевскому в «Бесах» для создания образа светлой личности идеалиста 40-х годов Степана Трофимовича Верховенского. Тут же не осталось незамеченным пристрастие Грановского, как тогда говорили, к карточкам. При этом надо помнить, что Верховенский отец не только единственный, пожалуй, что положительный персонаж романа, но и при несомненной своей комичности обаятельный же человек. Грановский, отойдя от первоначального гегеленства, не отказался от мысли о возможности найти законы исторической жизни. Свободная воля человека, несомненно, но в истории действенны также природные определения, географические особенности, характер народного населения, климат, природные ресурсы. Найти нужный баланс двух этих факторов, и закон истории откроется, верил Грановский. Все это сомнительно и не стоит подробного обсуждения, но нельзя не согласиться с другими словами Грановского.
Массы, как природа, бессмысленно жестокие и бессмысленно равнодушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслью только отдельная личность. В этом разложении масс мыслью заключается процесс истории.
Вот в этом пафосе личности, в утверждении ее примата, высшего достоинства человеческого существования, весь европеизм Грановского.
Русского европейца Тимофея Грановского представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. В Англии недавно вышла книга Ричарда Девенпорта Хайнса «Вечер в Мажестик». В парижском отеле «Мажестик» в 20-е годы английский меценат устроил вечер, куда пригласил самых знаменитых модернистов той эпохи – Пабло Пикассо, Джеймса Джойса, Марселя Пруста. О книге рассказывает наш лондонский корреспондент Елена Воронцова.
18 мая 1922 года британский писатель и меценат Сидней Шиф решил устроить большой прием в парижском отеле «Мажестик» на авеню Клебер. Поводом была мировая премьера «Байки про лису» Игоря Стравинского. Меценат пожелал собрать цвет европейской культуры того времени, всех тех, кого потом стали называть модернистами. На вечер пришли знаменитые европейские хореографы, композиторы, художники и писатели. Двое из последних, Джеймс Джойс и Марсель Пруст, явились с опозданием. Это был единственный раз в истории, когда Пикассо, Дягилев, Джойс и Пруст оказались вместе за одним столом. Все они были тогда в расцвете творческих сил, и Пруст на тот момент пользовался наибольшим успехом и признанием. Он умер через 6 месяцев после приема в отеле «Мажестик». С описания этого вечера британский писатель Ричард Девенпорт Хайнс начинает повествование о Прусте. До сих пор этот автор был известен в первую очередь благодаря ряду книг по экономике и истории. Его перу принадлежит также биография английского поэта Уинстона Хью Одена, и особняком стоит массивная работа, посвященная готической культуре. Автор подробно описывает слухи и интриги, волновавшие тогда парижский бомонд, но, по наблюдениям многих критиков, не всегда справляется с музыкальными темами. Книга встретила неоднозначную реакцию критики. В первую очередь многих сбивает с толку неопределенность жанра. Это не совсем биография, это нельзя назвать и литературоведческим исследованием в поисках утраченного времени Пруста. Эбби Смит, директор Центра женского образования, исследований и ресурсов при Дублинском университете. На мой взгляд, книга весьма странная. Название сбивает с толку. Только в первой главе рассказывается об этом замечательном приеме в мае 22 года. Все же о вечере нельзя рассказывать на протяжении целой книги, и автор после первой главы забывает об этом событии и не возвращается к нему на протяжении всей книги. В современном мире книжного бизнеса в Европе выбор названия редко привилегия автора. Где-то Девенпорт Хайнс говорит, что издателю пришла в голову идея книги о модернистах на званом приеме. Таким образом, книга бы рекламировалась. Может быть, в этом причина такого названия. Но на самом деле это книга о Прусте, и, на мой взгляд, ее очень сложно отнести к какому-либо жанру. Я не могу сказать, что для меня всякую книгу необходимо четко определить, роман ли это, биография, мемуары или что-то еще. Но эта книга зависает между 7 разными категориями. С одной стороны, книга полна фактов разной степени важности. На мой взгляд, их даже слишком много. Насколько мне хочется знать подробности интерьера спальни Пруста. С другой стороны, весьма интересны пассажи, где автор рассуждает о том, что гомосексуальность могла значить для Пруста, и какое влияние этот аспект имел на его жизнь, которую автор, кстати, безусловно, приравнивает к творчеству Пруста. И я не могу сказать, что это всегда корректно. Девенпорт Хайнс с большим уважением относится ко всему, что связано с Прустом. В книге его рассказ о жизни просто переплетается с рассуждениями о его творчестве и опять перетекает в рефлексии по поводу прустовской неврастении, чтобы вернуться к деталям периода Пруста-дуэлянта. Вот какое впечатление получил от книги писатель Джой Совет и общественный деятель Дэвид Норрис.
Я получил удовольствие от чтения. Мне как раз понравились эти детальные описания спальни. В этом было что-то зачаровывающее. Автор, по-видимому, пытался с первых страниц создать определенную атмосферу. И ему это частично удается. Это ожидание или предвкушение. Ранний вечер перед приемом. Действующие лица принимают ванны, готовятся к вечеру. Это рисует нам своего рода исторический набросок. Мы видим некоторые подробности политических настроений в обществе. В прошедшем времени описываются недавние светские скандалы. Потом речь идет об организаторе вечера и о гостях. И этот перенос в настоящее время дает ощущение приближения события, вовлекает нас в действие. Меня при этом слегка разочаровало то, что повествование оказалось настолько сосредоточено на Марселе Прусте. Я ожидал узнать больше и о других европейских модернистах. Кроме того, меня очень интригует фигура Дягилева. Занимательный момент в книге, где король Альфонсо спрашивает его, поддразнивая, «Чем же вы, в конце концов, занимаетесь в труппе? Вы не поете, не танцуете, не играете на пианино». А Дягилев ему отвечает, «Ваше Величество, я как вы, я не работаю, но я незаменим». Разумеется, бесконечно глупо было изобразить Джойса как потрепанного пьяницу. В книге упоминается момент на том вечере, где европейский архитектор Ле Корбюзье был представлен Джойсу, и в беседе показано, как тот был не способен поддержать беседу. По стечению обстоятельств я знаком с женщиной, которая познакомила их, и она рассказывала о той же сцене в совершенно другом свете. Она действительно была растеряна и поражена странной темой разговора двух великих творцов, но сказала, что потом Корбюзье отзывался о Джойсе как о потрясающе интересном человеке.
Очень удачный термин употребил обозреватель британской «Гардиан» Саймон Каллоу. Он сравнил книгу Дэвенпорта Хайнса с путеводителем. Будучи одним из тех 6/7 читателей Пруста, которые не дочитали романов до конца, действительно чувствуешь себя странно в городе чужих рассуждений о том или ином куске прустовского текста, сплетенными с подробностями его жизни. Как теряешься, читая путеводитель по незнакомому месту. Но путеводители читают перед тем, как отправиться в путь. И в этом, возможно, ключ к пониманию книги «Вечер в Мажестик». Автор, срезая углы и фокусируясь вдруг на деталях, проводит нас через историю писателя Марселя Пруста. В поисках утраченного времени становится более реальным, чем, собственно, жизнь. Книга Дэвенпорта Хайнса, безусловно, увлекательна и оставляет читателя с мыслью найти томик Пруста и дочитать с того места, на котором остановился несколько лет назад.
Книгу Ричарда Дэвенпорта Хайнса представила Елена Воронцова. Европейский час поверх барьеров. Депутаты Европейского парламента подписали декларацию о необходимости усиления защиты и сохранения религиозного наследия Северного Кипра. В декларации, в частности, осуждаются случаи мародерства в греческих православных храмах и монастырях, расположенных на территории Северного Кипра, оккупированной турецкими войсками. В документе также содержится призыв к Еврокомиссии предпринять необходимые меры по обеспечению защиты и восстановлению поруганных святынь. Рассказывает только что посетившая оккупированную территорию Юлия Кантер.
Кипр получил независимость лишь в 1960 году, до того находясь под протекторатом Великобритании. Гарантами его независимости в 1960 году выступили Греция, Турция и сама Англия, сохранившие на территории острова три мощные военные базы. Однако уже в 1974 году на Кипре произошла попытка вооруженного переворота, осуществленная так называемыми «черными полковниками», стремившимися сместить законного президента страны. Путч не удался и был благополучно подавлен внутренними войсками. Но войска Турции, одного из гарантов независимости Кипра, под предлогом обеспечения правопорядка и защиты турецкого кипрского меньшинства, высадились на севере Кипра. Заняв после сухопутных боев и бомбежек 37% всей территории острова, турецкие войска остаются там и до ныне. О событиях тех дней вспоминает Элли, администратор одного из отелей города Протарас, находящегося на свободной кипрской территории близ демаркационной линии.
Никто не знал, что покидает свои дома навсегда. Когда начались бомбежки, мы уехали к родственникам, захватив только документы. и домой уже не вернулись. Теперь в домах греков живут либо турки-киприоты, либо переселенцы из Турции. Мои родители больше никогда не были в родных местах. Я поехала, чтобы посмотреть дом, где родилась, посмотреть, кто теперь живет в моей комнате, кто пользуется моим имуществом. Мне повезло, меня встретили приветливо и даже пустили в дом, предложили чай. А многих моих знакомых новые хозяева даже не пустили на порог. Кстати, почти никто из греков-киприотов не ездит на оккупированные территории. И вот по какой причине? Почему мы, граждане страны, должны получать визу на пребывание в одной из ее частей незаконно оккупированных иностранной армии? Все мы очень ждем решения проблемы Северного Кипра. Но вот уже 3 с лишним десятилетия решения нет.
На границе оккупированной территории сейчас стоят миротворческие войска ООН. В 2003 году турецкими властями были открыты контрольно-пропускные пограничные пункты, где выдается виза в Северный Кипр, на территорию самопровозглашенной и закономерно непризнанной Кипрской Турецкой Республики. Совсем недавно туда разрешены экскурсии. Наш микроавтобус стоит перед КПП, и после нескольких минут ожидания гид приносит наши паспорта, куда вложены листочки с однодневной визой. Северный Кипр – самая, пожалуй, красивая и наиболее насыщенная археологическими памятниками часть острова. Но в путеводителях по Кипру вы даже не найдете упоминания о ней, как невозможно нигде купить и открытки с достопримечательностями этой зоны. А на оккупированной территории нигде не увидишь путеводителей по острову в целом, только по его северной, ныне турецкой части. А достопримечательности здесь воистину фантастические. Например, античный город Саламина, где сохранились руины гимназиума с великолепными колоннами, мозаиками и даже остатками водопровода и канализации, свидетельствами уникального развития древнего города. Неподалеку шикарные термы, сохранившиеся настолько, что можно даже мысленно реконструировать саму банную церемонию древних греков. Залы, двойные каменные полы, в проем между которыми подавался пар, остатки труб, бассейны для горячей и холодной воды. Все это здесь. Рядом с гимназиумом древний амфитеатр. На месте античной сцены, камни которой отлично сохранились, возведен грубый помост из железных прутьев и деревянных пластин. Под этим кощунственно неприглядным помостом оказывается скрыт сохранившийся мраморный столик для подношений Дионису, богу, покровителю виноделия и театрального искусства. Но об этом сегодня знают лишь опытные экскурсоводы. Нынешние хозяева северной части острова, так сказать, осовременивают территорию. А европейские археологи, работавшие здесь с 40-х годов 20 века, ушли после начала турецкой оккупации, и уникальные археологические работы заморожены. Древняя вечная красота уже порастает быльем и каким-то колючим чертополохом. Несколько километров от античных руин, и вы попадаете в бывший монастырь святого Варнавы, одного из первых христианских миссионеров, проповедовавших на Кипре. Теперь в покинутом монастыре, где находится гробница святого, расположился музей, куда собраны иконы из самого монастыря и близлежащих храмов. Это лишь малая толика редкостной коллекции культовых предметов. Значительная часть исчезла без следа, уничтожена или вывезена с территории Северного Кипра оккупационными властями. Монастырю святого Варнавы, находящемуся теперь в ведении турок-киприотов, то есть тех, кто жил на острове еще до оккупации 1974 года, относительно повезло, он хотя бы не разрушен. А всего со времени ввода турецких войск на Северный Кипр более 130 местных церквей, часовен и монастырей было осквернено. 78 православных храмов превращено в мечети, 28 – в военные склады и госпитали, в еще 13 расположились скотные дворы. Но дальше, вдоль великолепного побережья. Когда-то 4-звездочные и 5-звездочные отели стали руинами после бомбежек турецкой авиации. Огромная территория города Фумагусты, 21 квадратный километр, обнесена теперь сетчатой высокой оградой. Вид на современные руины только через ее железные прутья. Стоит достать фотоаппарат, чтобы сфотографировать этот город-призрак, как буквально из-под земли вырастает человек в турецкой военной форме и вежливо, но безапелляционно просит убрать фотоаппарат. На центральной площади города, известного всему христианскому миру благодаря тому, что на его территории когда-то было более 300 храмов, фантастической красоты огромный готический собор святого Николая, возведенный в XIV веке. С этой средневековой готикой странно диссонирует вполне современный минарет на краю крыши храма. Теперь собор – мечеть Мустафы. А для того, чтобы попасть внутрь, необходимо не только снять обувь, как того требуют мусульманские обычаи, но и заплатить входную плату. Платят ли за вход в мечеть исповедующий ислам, или эта мзда распространяется только на иноверцев, мне служители мечети пояснить отказались. На берегу моря замок Кастелло, времен венецианского владычества. Над входами в его форты мраморные барельефы с изображениями крылатого венецианского льва. самая знаменитая башня – башня Отелло. Помните Шекспира? Действие его знаменитой трагедии происходит в одном из приморских городов Кипра – Фамагусте. Отелло, задушивший свою жену, отнюдь не плод фантазии Уильяма Шекспира. Прототипом ревнивого Мавра был Кристофер Мауро, венецианский правитель Кипра, живший в XVI веке. О жизни Мауро практически ничего не известно, кроме того, что он был успешным жестоким полководцем и несчастным мужем. Убил свою жену Дездемону после того, как застал ее в спальне со своим же оруженосцем. В трагедии Шекспира Мауро стал Мавром, так как по-итальянски «Маурус» означает «черный». Литература и история прошлых столетий в 21 веке сомкнулись с реальностью. Цитирую Шекспира. «Для турок Кипр важнее, чем Родос, и Кипром овладеть гораздо легче. Родос – твердыня, Кипр не укреплен. Не так наивны турки, чтоб не видеть, где вред, где польза». Конец цитаты. Вернусь к декларации Европарламента по защите христианских святынь и ситуации вокруг оккупированной северной части острова. Правительство Турции официально заявило, что не намерено жертвовать Северным Кипром, то есть выводить оттуда оккупационные войска, даже если это станет препятствием для вступления Турции в Евросоюз.
Культурное наследие Северного Кипра в рассказе Юлии Контер. Европейский час поверх барьеров. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Представляющий в Палате лордов британского парламента партию «Зеленых» лорд Бамон внес на рассмотрение Палаты законопроект, запрещающий так называемую фоновую музыку и демонстрацию телепередач в больницах и на всех видах общественного транспорта, чей маршрут составляет менее 50 миль. Как сообщает BBC, согласно законопроекту, в остальных случаях люди, слушающие музыку, должны будут надевать наушники. Лорд считает, что беспрерывно звучащая фоновая музыка выводит многих людей из себя, поэтому ее использование следует запретить. «Я ничего не имею против музыки как таковой, но каждый должен иметь возможность выключить звук, когда ему этого хочется», — подчеркнул он. Лорд также сослался на жалобы раздраженных фоновой музыкой людей, заявивших, что от нее у них подскакивает кровяное давление. У законопроекта есть и немало противников. Так, Фрэнсис Биллей, профессор Уэльского университета, утверждает, что едва слышная музыка расслабляет пациентов в больниц, способствует их успокоению, заставляет говорить на темы, отвлеченные от болезней. Впрочем, его исследование на эту тему так и не было закончено. Это уже не первая попытка запретить фоновую музыку в Великобритании. Консерватор Роберт Кей пытался внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект в 2000 году, но успеха не добился.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
Дороги нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.